Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания репортаж исполнительного директора радиостанции Кирилла Константиновича Никифорова из Донецка.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы начинаем чтение второго послания Коринфянам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, а толковать будет протоиерей Георгий Климов. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Ну, с радостью приступаем ко второму посланию апостольскому, потому что чтение апостола Павла, так, собственно, как и всех апостолов, это громадное наслаждение. Вот первая глава, может быть, она не такая насыщенная, но все равно у апостола даже, ну, любой его стих, он всегда весьма содержательный. Он там простых, так сказать, каких-то вычур словесных не бывает. Итак, Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящиеся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается у нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили нас. Давайте здесь остановимся, как раз на середине послания. Очень красиво начинает апостол. Волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат в Церкви Божией, находящийся в Коринфе со святыми. Благодать вам и мир от Бога нашего, Господа Иисуса Христа. И дальше. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.
Ну вот, послание, согласно мнению исследователей, второе послание к Коринфянам апостол Павел написал, ну, через какой-то небольшой промежуток времени после того, как было написано первое послание. Хотя, по мнению исследователей тех же, вот то, что мы называем первым посланием, по очередности было написано вторым, а то, о котором сейчас начали говорить, четвертым. То есть исследователи говорят, что всего четыре послания было написано апостолом Павлом Коринфянам. Но цель вот этого послания второго, о котором мы начали говорить, тоже непросто определить, потому что вот послания к Коринфянам, они очень многоплановы в тематике. Но, опять же, если мы говорили, первое послание к Коринфянам, оно определяет, ну, если попытаться действительно вот одну тему обозначить, как бы цельную, определяет тему, допустим, так: «Вы есть храм Бога Духа Святаго», то, в принципе, второе послание, конечно, есть продолжение этой очень важной темы. И апостолу очень важно доказать, что это так, со всеми вытекающими уже отсюда последствиями ответственности и призыва, которые имеют коринфские христиане. И вот апостол начинает это послание со слов, ну, которые являются как бы его своего рода автографом. То уже, что ни с чем не спутаешь, что это действительно послание апостола Павла. И надо сказать, в истории церкви, ну, первых веков христианства, сомнений в подлинности и принадлежности этого послания именно апостолу Павлу практически не наблюдается. Мы знаем, что многие другие послания, они стояли под вопросом, а апостол ли написал, а богодухновенно ли оно, кто из апостолов написал. То есть здесь в данном случае вопрос этого не стоит. Ну вот дальше апостолу Павлу очень важно опять же показать, что все то, о чем он будет здесь говорить, это не его слова и не его придумки, не его желания какие-то, а это именно то, что заповедал ему, коринфянам, передать Господь. Поэтому он начинает с очень важного, можно сказать, здесь утверждения, что Павел волею Божию апостол, он избран самим Богом на апостольство. И поэтому то дело, которое он совершает, есть дело Божие. Поэтому все, что он им скажет, нужно принимать. Не как мнение какого-то частного лица, очень мудрого, разумного или наоборот, глупого и ничего не понимающего в жизни, а именно как волю Божию. Но воля Божия – это всегда откровение для человека. Она часто не поддается, ну что ли, вот какому-то прагматическому анализу, рационалистическому разложению. И мы принимаем его с доверием. С доверием, что вот нужно действовать так и больше никак. Апостолу это очень важно сейчас сказать, потому что то, о чем он дальше будет говорить, ну позже мы будем разбирать главы, мы увидим. Оно действительно должно быть принимаемо именно верою.
В первом послании он же настойчиво об этом говорит, потому что же апостол человек и с юмором, и с юмором к себе относящимся, и самокритикой большой.
Иронии, и сарказм может.
Помните, как он там серьезно говорит о себе? Я изверг, говорит, я же знаю, что я изверг. Ну, какой есть, такой есть. Ну, Господь призвал, все, конечно, я это чувствую, призвание, и говорю вам не от себя.
Да. Ну, а дальше вот то, что здесь апостол начинает развивать тему, вот именно в этой, в первой главе, эта тема, мы видим, серьезного отношения к тому, что Бог часто попускает человеку страдать. И вот эти слова «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», «Отец милосердия, Бог всякого утешения», вот эту тему, можно сказать, здесь обозначает уже. Видимо, то, что начинают испытывать коринфские христиане за Христа, можно уже обозначить смело гонениями. И вот та скорбь, в которую они попадают, а она, может быть, для них еще и не знакома, потому что на самом деле, судя по тому, что апостол здесь говорит, это впервые их коснулось и начала колебать их умы, их сердца, их, ну, можно сказать, вот этот вектор заданности к спасению куда-то в другую сторону. Для апостола очень важно показать, что, во-первых, те скорби, те искушения, в которые поставляются они, они поставляются именно десницей Божией, но, говорит, не беспокойтесь, потому что вот и здесь он отвечает за себя, поскольку он все эти скорби, искушения, беды испытал, претерпел, мужественно перенес, и он знает, что за претерпение мужественное и с доверием к Богу Господь посылает такие утешения, которые, ну, делают в глазах человека эту скорбь ни во что, он говорит, и вот здесь положитесь на меня. Нужно потерпеть, и будет утешение. И поэтому вот эта постоянная апелляция к себе и к своим ученикам, она вот здесь налицо. Утешающий нас во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать находящихся. Ну, опять же, по апостолу Павлу, сам искушен быв, может искушаемым помощи. Так он говорит о Христе в послании к филиппийцам. Но здесь мы можем смело сказать, что действительно духовный наставник помогает тем, кто к нему обращается, исключительно из своего личного опыта. Он знает, что такое скорбь, и он знает, что такое утешение. И апостол здесь уверен, что все те скорби и беды, и болезни, и все-все-все, что он претерпевал, это не может, ну что ли, остаться бесследным для его уникальнейшего опыта, который он использует как именно мудрец. Будет передавать, будет сообщать его тем, кого он опекает и кого он пасет. И дальше. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христово утешение наше».
Что такое страдание Христово?
Страдание Христово, вот это выражение, здесь по-разному понимается. Ну, одни, правда, толкователи пытаются здесь рассуждать напрямую, как бы, эти страдания Христова, относящиеся непосредственно к самому Христу, которые Христос когда-то претерпел. И в силу того, что он эти страдания претерпел, он смог вознестись, воскреснуть, вознестись на небо и ниспослать Духа Святаго, который начал утешать верующих благодаря этому, но это все-таки можно отнести к частным мнениям, потому что большинство полагают, что апостол Павел, прекрасно развивший, как мы знаем, в послании к Коринфянам тему о том, что церковь есть тело Христово, хочет сказать, что страдания Христовы продолжаются, но они продолжаются уже в его теле. Когда мы, ну, допустим, во время евхаристического канона слышим вот эти слова очень важные, которые Христос на Тайной Вечере произносит: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы, ломимое во оставление грехов», то многие ведь эти слова понимают и относят непосредственно к Церкви Христовой, как к телу Христову. Это значит, что Церковь есть всегда тело Христово, ломимое во оставление грехов. А кто есть тело Христово? Тело Христово есть вот апостол Павел, апостол Тимофей и, конечно, коринфские христиане. Поэтому апостол здесь хочет сказать, что ничего удивительного нет, что вы пребываете в скорби, что вы проливаете кровь за Христа. Это так установлено Богом. Но, говорит, не бойтесь, потому что чем больше будете претерпевать, тем большее утешение. А что вот здесь мы можем назвать утешением? Если человек чает воскресение мертвых и жизни будущего века, то утешением для такого человека может быть только, в принципе, единственное. Свидетельствование ему, этому человеку, о чем? О том, что спасение есть, и он к этому спасению близок. Ему, в принципе, больше ничего не надо. И здесь сродни вспомнить слова самого Христа. Когда Христос, ну, допустим, по Евангелию от Матфея, в Нагорной проповеди дает заповедь, как нужно истинно поститься, истинно молиться, истинно творить милостыню, вот там он везде добавляет такие слова: «Совершай в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот это явное воздаяние человеку за претерпевание, за Христа, за страдание за Христа, оно именно вот связано непосредственно с таким, ну что ли, изливаемым обильным потоком благодати Божией, что для человека спасение и то откровение, которое приносит Христос, становится реальностью. Воздаст тебе явно. Вот об этом апостол Павел хочет сказать коринфянам, что они еще до этого явного, ну как бы осязательного чувствования этого дара спасения не дошли. Но, говорит, если останетесь вот в этой скорби, в этом утешении, Господь настолько вас утешит, что и скорбь это для вас станет, можно сказать, вот способом находиться в этом очень важном свидетельствовании.
Что он имеет в виду, когда говорит: «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения?» Вот как-то вообще можно скорбеть для утешения?
Но здесь вот как раз апостол, можно сказать, и эту мысль очень важную развивает. Апостол Павел понимает, что настолько многоразлично и изощренно действование мира, плоти, дьявола против человека, что и у него, у самого, не всегда может хватить опыта сказать, что это, как с этим поступить, на что нужно надеяться. И вот апостол Павел, можно сказать, утверждает, что он постоянно претерпевает скорбы, в которые поставляет его любящая десница Господня, для того, чтобы этот важный опыт приобрести. И приобретя, передать уже непосредственно коринфянам, которые вот в эту многоплановость этих искушений попадают. Для апостола Павла это, ну, видимо, очевидно. Очевидно, и он, мы видим, Бога благодарит за то, что Господь открывает ему вот удивительный опыт познания. Познание того, на что, насколько человек способен терпеть. И каким образом честное претерпевание или несение креста, даже можно так сказать, ну, да, оно складывается у человека,
видимо, вот, да,
в утешение.
Продолжают эту мысль.
Да.
Для вашего утешения и спасения, которое совершает, вот ваше спасение,
да,
утешение,
да,
которое совершается перенесением тех же страданий. То есть мы спасаемся через те же страдания, какие и мы,
да,
пишем,
терпим,
то есть он сам,
да,
терпим. И надежда наша о вас тверда.
Да.
Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения,
да,
и спасения, зная, что вы участвуете.
То есть они, открывая для себя вот этот опыт утешения, обязательно передадут его и коринфянам. Скажут, что вот Господь не посрамит, потому что у них опытно уже все это пережито. Это всегда ведь очень важно. Ну, пример в жизни, он очень простой. Когда, допустим, мы заболеваем каким-то заболеванием, нам иногда ценнее не услышать, что скажет врач, который, мы знаем, теоретик часто бывает, и он этим не болел заболеванием, а обратившись к человеку, который переболел и сейчас жив и здоров и весел, находится и говорит: не беспокойся, пройдет такое-то время, ты будешь вот то-то, то-то делать, все пройдет. Насколько это для нас бывает важнее, чем заключение какой-нибудь медицины? Ну вот тут уже опыт, его ничем не заменишь, в принципе.
И вот здесь очень важная мысль следующая, которая для меня чрезвычайно важна. Я его прочту, этот стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии».
Ну, в Азии, то есть, да.
Да, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Вот это сверх силы, потому что часто мы говорим, ну, Господь всем дает по силе, да, испытания и так далее. А здесь апостол говорит, чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Бывают вот такие искушения,
бывает, и сверх силы. Хотя толкователи вот по этому стиху, конечно, разводят руками, и никто абсолютно не в состоянии сказать, что это за скорбь была вот в этой Азии с апостолом, с его спутниками, в которые они попали вот в такие тягчайшие обстоятельства. Но вот в этих словах апостола Павла были чрезмерные сверхсилы отягчены и не надеялись остаться в живых, он хочет сказать, что они были поставлены в такие предельно гиперсложные условия, когда по человеческому рассуждению, ну, самому, можно сказать, оптимистичному, они не могли остаться в живых, в принципе. То есть никакой надежды абсолютно ни на опыт человеческий, ни на силу человеческую уже не осталось у них. Все, они должны были во что бы то ни стало проститься с жизнью. Но дальше вот то, что апостол Павел говорит, но сами в себе имели приговор к смерти, то есть это все для того, чтобы надеяться не на самих себя, но надеяться на Бога, воскрешающего мертвых. То есть вот здесь апостол Павел уже подсказывает, что в такой ситуации, когда человек попадает, понятно, что у него остается надежда только на Бога, больше никто не может. И вот апостол Павел, по всей вероятности, конечно, в этой ситуации, возвысивший свою молитву Господу, расположил себя к этой молитве, потому что бывает не просто человеку в тягчайших обстоятельствах о Боге даже вспомнить. Настолько все, ну, как сказать, давит и обрушивается на него, что человек и перекреститься часто забывает. Апостол вдруг вспоминает, что Бог воскрешает мертвых. И он, наверное, думает, что если Бог может мертвеца воскресить, то тем более он может сделать так, чтобы им остаться в живых. И вот это дерзновение, которое в апостоле Павле раскрывается, оно действительно выручает их в этой страшной ситуации, очень близкой к смерти. И Господь их избавляет.
Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит.
Ну да.
И дальше. При содействии чего?
Да? Да, 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 да.
При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили нас.
Ну вот здесь он призывает не забывать то, что за то, что Бог совершает над тобой, Бога необходимо благодарить. Причем он хочет сказать, что даже несмотря на то, что мы спаслись, и мы, конечно, Бога возблагодарили, поскольку и вы за нас в это время молились, может быть, не зная, что с апостолом происходит, но молитва возносилась. И мы остались в живых, то он призывает и коринфян, Бога, за это возблагодарить. За это, ну, действительно, великое благодеяние. Евангелие, оно имеет похожее событие. Конечно, мы его так часто быстренько прочитываем и за ним не видим нечто похожего, но, в принципе, вот когда речь, допустим, идет о Христе с учениками, когда они плывут на лодке через Генесарецкое озеро, Христос засыпает, лежа на возглавии, апостолы попадают в страшнейшую бурю. Апостолы — опытные рыбаки, это мы знаем. И они, наверное, столько плавали, переплавали, что выходили из очень серьезных бурь, штормов и так далее. Но тут настолько, можно сказать, страшная буря, ветер, волны, что они понимают все. Уже да, вот они что, прощаются что, с жизнью.
Это не море, да, а все-таки да, пресноводное озеро, о, да, и ограниченное, конечно, на самом деле,
опытные рыбаки, по масштабам. Опытные рыбаки и опытные пловцы, соответственно. И вот они констатируют, пытаясь разбудить Христа, спаси нас, погибаем. И вот Господь здесь, обращаясь к ним, такие слова произносит. Что вы смутились? Что вы так боязливы, маловерные? И вот святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит о том, что искушение производит страх человеческий, а не те обстоятельства, в которые он попадает. И вот это апостольское «будьте мужественны, тверды, стойте в вере», оно вот именно в этих ситуациях желательно, чтобы срабатывало в нас. Нельзя забыть о Боге. И если ты не забудешь, то Господь, вот он прямо из эпицентра этой бури всегда придет к тебе и поможет, и спасет.
И дальше. «Ибо похвала наша сияет свидетельство совести нашей, что мы в простоте и Богу угодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Ну, да. Вообще замечательные совершенно слова, которые нам просто вот, если сформулировать, как христианин должен жить и как вообще общаться друг с дружкой, да, в простоте и богоугодной искренности. Да. И не по плотской мудрости, но по благодати Божией, чтобы мы с вами, братья и сестры, жили в мире, вот особенно здесь вот у нас.
Ну, плотская мудрость здесь, конечно, сложно сказать, что имеется в виду, но по всей вероятности плотская мудрость – это то, что постоянно делает расчет, то, что постоянно ищет какой-то определенной выгоды для себя. И апостол хочет сказать, что если ты не ищешь для себя выгоды, когда живешь с христианами или с ближними своими, то оно всегда у тебя будет получаться лучше. И он свидетельствует именно, вот, именно в совести, что значит. То есть это честно, это на самом деле так и есть, простота, богоугодная искренность, что здесь именно ну вот, то, что совершается с апостолом, то, что совершалось, то, что он здесь говорит, это есть правда. То есть ему можно довериться.
И причем, видимо, это не совсем... Вообще, это, как сейчас говорят, дискурс, да, был понятен коринфянам, что он еще раз говорит, что и мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете. Мы пишем вот, вот именно то, да, что вы читаете и разумеете.
Никаких двойных смыслов здесь нет, никаких аллегорий нет. То есть то, что здесь написано, оно так и было на самом деле.
И что, как надеюсь, до конца уразумеете.
Уразумеете,
так как вы очисти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою равно и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа.
Ну, отчасти уразумели, потому что они еще не попадали в такие ситуации, в которых апостол Павел уже был многократно. И доверившись и выслушав от него, что дальше им делать, как им быть, они получат это утешение, они выйдут победителями из этой скорби. Ну, а дальше здесь уже речь апостола Павла идет о чем? О том, что апостол ответственен за них перед Богом. И вот эта честность в попытке сделать все, чтобы коринфяне вышли победителями из этой скорби, из искушений, оно будет служить именно похвалой для апостола Павла на страшном суде. А дальше он хочет сказать как бы так. А если вы доверитесь мне, когда на страшном суде окажетесь перед Господом, то я буду служить вашей похвалой. То есть вы не посрамитесь, наследуйте спасение.
И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию. Из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Ну, вот это, чтобы вы вторично получили благодать. Что имеется в виду вторичная благодать?
Вот здесь, мне кажется, ну, точнее, это не мне кажется, а исследователям, которые объясняют, толкуют, ну, я имею в виду, конечно, святых толкователей, это святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феофилакт Болгарский, блаженный Феодорит, они рассуждают о чем? О том, что человек, когда впервые вкушает благодать, которая носит его на крыльях, это особенным образом переживается. И человек это состояние никогда не может забыть. Оно не поддельно для него, оно для него настолько реалистично, что он постоянно тянется к нему. И апостол Павел хочет сказать о чем? О том, что его слово, которое он им говорит, оно несет в себе эту же благодать. Это было важно им сказать, потому что они, ну, говоря, опять же, языком апокалипсиса, оставили первую любовь. Они возгордились, они возомнили о себе, они ввели разделение на фоне вот этой гордости своей. И, естественно, там, где гордость и там, где разъединение, там благодати тоже нет. Апостол Павел хочет сказать, что если бы, вот я пришел, вы опять бы пережили этот дар благодати, который переживали при вступлении в Церковь Христову, то тогда бы все, что я вам говорю, было принято вами сразу, и на это не понадобились бы мои рассуждения о том, как, чего и почему. Просто сказал бы, и все. И слово дело бы вскоре, говоря языком.
Ну, вот об этом-то он дальше говорит.
Ну, да.
Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Спрашивает он. Какое намерение? Или что я предпринимаю, по плоти ли предпринимаю? Так что у меня то да, то нет. Верен Бог, что слово наше к вам было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да, нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, слава Божию через нас.
Вот эти слова апостола Павла, ну, свидетельствуют о чем? О том, конечно, что с коринфской общиной кто-то работал. И здесь мы видим, что апостол Павел, ну, не то, что он извиняется, что хотел прийти, но не пришел, потом все-таки хотел прийти через них, пойти туда, вернуться, но этого не получилось. И вот эти вот смущающие умы элементы, которые проникли в коринфскую общину, ну, возможно, в каких-то своих корыстных целях, чтобы приобрести себе такую паству и за счет нее хорошо жить, они пытались коринфскую общину отвратить от апостола Павла. Каким образом это можно было сделать? Ну, можно было сделать, допустим, каким образом? Ну, сказать, смотрите, вот апостол Павел, он, ну, в первом послании, о котором мы говорили, он какой строгий, как он вас напугал, там, с жезлом приду и так далее. Но не пришел. Значит, может быть, он просто на словах такой сильный, а сам испугался просто к вам прийти, не захотел. Это с одной стороны. С другой стороны, апостол Павел непостоянен. Он сам не знает, что хочет. То туда пойду, то сюда приду, то туда деньги надо отвезти, то там пробуду до Пятидесятницы в Эфесе. А на самом деле там не пробыл, ушел гораздо раньше. Ну что на него полагаться?
Даже он там и пишет, ну, конечно, что пойду, куда пойду.
Куда пойду? Вот, вот это вот
сам не
в данном
еще
случае, да. И апостол Павел здесь хочет сказать, что то, что вот я делаю, это не мои собственные прихоти. Это десница Божия поставляет меня вот именно в такие обстоятельства, и по ним я, соответственно, действую. Поэтому считать меня непостоянным не надо. Ну вот это непостоянство человека, которое всегда граничит или является свидетельством лицемерия, оно выражается, и у древних выражалось, что ты что, да-да, то нет-нет. Помните, апостол Иаков говорит, будь же слово ваше, еже-е-е, то есть да-да, или нет-нет, да не в лицемерие впадете. И вот апостол Павел хочет сказать, что он не непостоянный
человек. А почему лицемерие?
А ну потому что лицемерный человек там, где ему выгодно, говорит «да». Там, где ему невыгодно, говорит «нет». Очень просто поступать, ну, для того, чтобы вот остаться со своими желаниями, свою шкуру
ну,
иногда
спасти. Выглядеть.
Ну, конечно, да. И апостол Павел здесь хочет сказать, что слово мое всегда «да» во Христе Иисусе. То есть он не может учить их, ну, допустим, в определенных обстоятельствах одному, а когда ему самому плохо, апостолу Павлу, он ему их чему-то другому будет учить, а Господи, нет. Что бы ни было, он всегда говорит о Христе, вот ту истину, которая ему открыта. И это очень важно для апостола Павла, потому что если бы этого не было, то, ну вот в первом послании к Коринфянам он эту мысль, он очень хорошо выражает, что если, ну там, Христос не воскрес, да будем есть и пить. Тогда он хочет сказать, ну если бы этого не было, если бы я был лицемером, то я бы тогда бы не гиб там в пучине морской, не сражался бы со зверями, за просто так, представляете. Но если это есть, то значит, все, что он несет им, это абсолютная истина, которую нужно принять. Потому что и Христос, он то же самое, он всегда да, он всегда аминь, то есть да будет так.
Утверждающая же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог,
да,
который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши.
Ну, в данном случае, что значит «дал залог Духа в сердца наши»? Для апостола Павла это очень важно здесь почему обозначить? Потому что, имея в сердце своем залог Духа, а что это значит, имея залог в сердце? Бог, Дух Святой, стал частью апостольского естества. Он в сердце его уже настолько, ну, как бы, сроднился с апостолом Павлом, что апостол Павел ходит перед Богом. А разве можно перед Богом, ходящему человеку, солгать? Произнести истину? Конечно, нет. Человек не дерзнет никогда, потому что настолько в его глазах благ и, самое главное, сладок Господь, что он ничего абсолютно не предпринимет никогда, чтобы, не дай Бог, разлучиться с Господом, с любимым объектом. Поэтому это есть лишний раз доказательство того, что все, что апостол говорит, истина. Ее надо принять, как откровение.
И завершает он двумя стихами, кстати, очень интересными, да, тоже. «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф не потому, что мы берем власть, да, над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Что это такое? Что за опасение какое-то странное, будто мы берем власть над верою вашей?
Ну, апостол здесь, иными словами, он, точнее, выражает надежду на то, что коринфяне исправятся. То, что они исправляются, то, что, ну, сам по себе процесс исправления, или лучше сказать покаяния, это то, что требует времени. Нельзя человеку сказать «покайся» и ждать от него, что он сразу покается. Нет, конечно, он пойдет там и в грехах поисповедуется, но то, что он исправится, на это нужно время. И поэтому то, что апостол Павел не пришел в то время, когда обещал прийти и всех, ну, в общем-то, построить как следует, расставить акценты правильно над той жизнью, которая совершалась, оно связано именно с тем, что если Бог долго терпит, то и апостол долго терпит. Он ждет, он верит, а они в вере тоже тверды. Верит, что они исправятся. И дальше мы будем говорить, апостол засвидетельствует, что действительно это исправление начало приходить, потому что тот кровосмесник, которого он заповедал предать сатане во измождение плоти, он исправился. И даже апостол Павел снимает с него вот эту епитимию и ставит его, да, в число верующих христиан. То есть это все именно, ну, своего рода апология апостола Павла за те действия, которые он по отношению к коринфянам совершает.
Ну, я думаю, что уместно было бы закончить сегодняшнее наше чтение словами апостола из 19, собственно, стих, 19-20. Мне кажется, что они наиболее яркие здесь. «Ибо Сын Божий Иисус, проповеданный у вас нами, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Хорошо. Что ж, дорогие братья и сестры, будем также верны, тверды, как заповедовал нам в этой главе апостол. Мы сегодня с отцом Георгием Климовым читали и толковали второе послание Коринфянам святого апостола Павла. Это была первая глава второго послания. Спасибо, Господи, отец.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции Радонеж. Хочу отчитаться перед вами о нашей очередной поездке на юго-восток Украины. Были мы в городе Донецке, в Петровском районе города Донецка. Все наслышаны об этом поселке. Поселок называется Трудовские. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского, где настоятелем служит протоиерей Александр Матвеев. Батюшка Александр, замечательный человек, удивительный оптимист, молитвенник, смелый человек, местный человек, настоящий житель Донбасса. Это самое, что ни на есть, обстреливаемое было пространство поселок Трудовских. Досталось этому поселку очень сильно. Стоят разбитые дома, выбитые стекла, бегают гигантское количество собак. Хозяева уехали, а куда животные с собой брать? Невозможно. И вот они там бегают, бедолаги. Был даже такой случай, вот мы стояли с нашими ангелами-хранителями, позывной Боря, позывной девятый, и один из парней скомкал пачку от сигарет и бросил ее. Собака подбежала и тут же стала есть эту пачку, настолько животное было оголодавшее. Ну а собаки, которые находятся при своих хозяевах, конечно, там лаять не перестают, службу несут так, чтобы их не выгнали, не дай бог видят, что как их товарищи по несчастью бегают беспризорные, голодные, так вот лучше я полаю лишний раз, да хозяин меня будет кормить. Но это в нашем репортаже хорошо слышно, извините за это, что постоянно этот собачий лай, уж больно много там этих песиков бегает. Пусто, людей нету. Когда-никогда появится какой-то человек, так издалека посмотрит, кто чего, ну и желательно так уйдет в стороночку. Потому что до сих пор еще продолжаются обстрелы, мало ли что может туда прилететь, в этот поселок. А о том, что происходило, как был разрушен этот храм, расскажет и батюшка, расскажет и староста храма. Это замечательные люди, опять же, повторюсь, они не уезжали там, жизнь там продолжается, служба идет. Это немногословные такие люди, не пафосные совершенно. Батюшка труженик, настоящий труженик Христов. А его сотрудники, кто с ним остался, это настоящие такие, знаете, вот как мы представляли своих шахтеров таких вот, люди без страха и упреков, каждый день уходящие на смерть, и каждый день возвращающиеся, и каждый день опять он идет в эту шахту на смерть, знают, что такое труд, знают, что такое совесть и честь. Не пафосные люди совершенно, но благодарности, вот по глазам видно было, благодарности там было, трудно измерить эту благодарность. Простите меня за косноязычие в очередной раз. Прошу вас об этом. Слушайте мой репортаж. Извините, если что не так. Спаси Христос. Вот, дорогие братья и сестры, мы приехали в Донецк. Это Петровский район, поселок Трудовские. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. Передать свои ощущения от того, что стало с храмом, который был расписан, который действовал, просто невозможно. Это руины. Вот как показывают на старых фотографиях дом Павлова, вот такой вот храм. Но уже здесь, благодаря прихожанам, уже что-то прибивается, идет какая-то работа, обожженный кирпич выносится. И вот мы беседуем с старостой храма, рабом Божиим Владимиром. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вот все было? Это же было на ваших глазах.
Да, на наших глазах это было. Мы как раз восстанавливали хозяйственные постройки, потому что снаряд, град прилетел рядышком, все снесло. И мы восстанавливали, конечно, крышу перекрывали. А это было 25 числа, в понедельник, в 11:45. Прямое попадание, мы успели спрятаться в подвал, и загорелось. Вызвали пожарную, но пока не приехали, ну, все сгорело. Что могли, спасли, а все остальное сгорело.
Ну, хоть опишите свой храм. Это, я вот, вы знаете, я вот зашел туда, это совершенно, это просто
он, уму когда непостижимо. Только сделали ремонт, гипсокартоном все обделали, все сделали, полы теплые были, кафелем выложено было. Ну, изумительно, было, цветы были на подоконниках, ну, все, ну, идеально было. И вот людей здесь было полно, так что по 150, по 200 было, ну, как раз до войны. Поселок нас... обстреляли 12 июля на Петра и Павла первый раз. А сюда же попали. Так тут мало то, что попали, но горело еще. Пожарные приехали. Тут вокруг нельзя передать, что было. Там взрывы, в воздухе взрывалось. Мы уже тушили. Тут... это ужас был. Людей тут приезжали, и французы приезжали, и кто только не приезжал. В этот день же приехали сразу. Батюшка приехал. Сразу приехали. Фотографировали, в подвале сидели. Да, говорят, в Славянске такого не было, как здесь. Вот на тот момент было. Это ужас было. Оно два дня еще догорало там. Ну, а потом, с Божьей помощью, начали выносить все, вычищать. Конечно, шок был большой, потому что только после ремонта и вот такое случилось.
Ну, святыню батюшка спас. Святыня храма, он ее вынес сразу. То есть там... огонь, то, что Виталька заснял на телефон, потом в контакт выложил. Это не то, что спасти. Там балки, вот такая толщина их вело. Вот сила огня.
30-й балки.
Пепел. Да? Пепел. Это просто пепел. Но нам еще повезло, что мы успели до зимы все это вывести.
А вот и батюшка пришел.
Да. Очень благословите.
Вот наконец-то мы к вам добрались. Спаси Господи, спрашиваю, вот как это все произошло-то. Меня зовут Кирилл, я исполнительный директор радиостанции «Радонеж». Мы приехали, специально собирали на двух выставках для вас посылку. Вот она лежит, вот все привезли сюда, загрузили.
Ничего себе. Нигде не расписываться, ничего.
Надо будет.
Надо, да, хорошо, сейчас.
Надо будет.
Сейчас. Вот стоит хлопец в воронке. Ее так не видно, но вот она такая, это самый диаметр. Вы набирайте, я не перебиваю вас.
Нет, батюшка.
Значит, это вот кухня, видите, целая
была? Да, целая кухня была.
Целая,
да.
Кухня была, это я вот, видите, то, что было до войны еще, вот как бы это самое. Вот, а вот это вот то, что, видите, осталось. Угу. Это первый, второй у нас прилет был, это самое, града. Дальше, вот это уже были крупнополиберные. Видите, еще до пожара еще крыша была. Вот был такой у нас храмик. Вот это вот сувенир. Забрали, в Кронштадт забрали. Эти сам приезжали, с питерцы приезжали, с собора, с Москвы, Кронштадтского. Вот они забрали к себе туда. А это уже после.
Это уже после, да.
Снаряд попал. Вот сейчас я покажу, какой
место. Ай-яй-яй-яй.
А какой храм был внутри? О, красавец был. смотреть в это место, если смотреть, вот как бы вот, вот так иконостас стоит. И я вот я стою, я на службе, но он не напрямо вот престол, а чуть-чуть слева стою. Вот в эту точку попал снаряд.
Ну, батюшка, я вас попрошу уже так рассказать нашим слушателям о том, как все происходило с самого начала. Вот мы сейчас с вами смотрим фотографии. Вот, это, конечно, просто уму непостижимо то, что было, и то, что сейчас осталось после этого обстрела. С самого начала.
Ну, значит, как война, как данность, для меня было несколько и дико, и непонятно, ну, вот что такое цивилизованная, ну, более-менее страна, так вот будем говорить, европейская, которая стремится в Европу, и вдруг вот такая вот штука, война, ну, как снег на голову. Хотя общество, я считаю, что вот не только так, и по-божьему, если посмотреть, войну попускает Бог, когда общество нездорово, тогда оно попускает войну. Вот так вот я и придерживаюсь этой позиции. Причины тут несколько, можно причин назвать, причину, почему все это произошло. Но как данность никуда не денется. Значит, первые снаряды, грады упали у нас как раз на Петра и Павла. Первый ховный был, это в прошлый год, 14-й год. Именно в этот день первые снаряды упали у нас по поселку. Погибло около 12 человек, погибло. Но больше досталось соседям. Соседи у нас город Маринка, 3 километра. Там около 100 человек накануне погибло. 11 значит, июля, накануне Петра и Павла, вечером залпами с града, значит, по жилому массиву около 100 человек погибло. У нас 12 как раз. Это первые ласточки у нас были. Конечно, я до последнего момента верил, что все-таки не затронет церковь, как-то обойдется. Стекла побиты было, до пожара уже 16 пакетов были побиты, но мы вставим как-то все-таки. Я ожидал и молился тоже, как бы свои навыки были молитвенные определенные, верил, что не будет это, но однако это случилось. Значит, случилось это в будний день был, это был понедельник, 25-го. Если не ошибаюсь, 25-го это было августа, середина дня, где-то 11:45. У нас часы висели у Панамарки, стрелка на часах застыла, 11:45. Вот это вот как раз пожар уже набрал силу. Плюс там минус 5 минут. Вот. Снаряд попал в крышу, приехали инспекции сразу, ОБСЕ приехала, они, значит, дали заключение, что это был гаубичный снаряд. Хотя я видел разрушение от гаубичных снарядов, большие разрушения, но пожара не было. А здесь сразу загорелось. Поэтому что-то было, скорее всего, зажигательное. И некоторые вещи, которые металлические были в храме, они были посечены осколками. Значит, что-то такое серьезное было. И пожар, вернее, и зажигательное, и видно такое что-то, понимаете меня. То есть и разрушило, и зажило одновременно. Храм сгорел быстро, в течение 20 минут ничего не смогли вынести. Почему? Потому что обстрел был. Обстрел был, и людей же тоже берегешь. Тут у нас были и пономари, и сторожа были, и повара тут были все мы. Вот в подвале мы в этот момент пересидели. Единственное, что успели сейф срубать, уже лом у ребят в руках, горячий был лом. Тут что-то там и документы были, там, в смысле, вот какие-то и денежные средства, и в печати там было. Восстановить это было очень, ну, непросто, проблематично. Поэтому это там и срубывали сейф, а в храме уже невозможно было находиться. То есть лом был горячий, все. Поэтому убранство, все храма, храм был красивый изнутри. Вот, все-таки это наживалось годами, и до меня, и при мне это все делалось. Ремонт не закончен еще был. Все это сгорело в течение 20 минут. Ничего не успели вынести. Святыню, главное, ну как святыня, главное святыня храма, это антиминс, значит, запасные дары, крестильный ящик. Какое-то наитие было все-таки, как говорят, бережен, но Бог бережет. Поэтому я заранее это все выносил. Вот отслужили и вынес, отслужили и вынес. Служили при обстрелах. Вот, когда в Славянске, значит, уже это начались боевые действия, у нас уже отток людей, так вернее, люди начали, смотрю, меньше стало людей ходить. Июль, уже август, меньше как-то смотрю. И уже когда начались такие стабильные боевые действия, вот, стреляли так, что и стекла сыпались, и осколки свистели по крыше, и однажды причащался, чуть чашу не уронил, потому что вот стены все так бабах, и все так где-то рядом совершенно это все было. Конечно, страху натерпелись, тут это не скроешь, вот, но однако же служили. И уже после того, как храм сгорел, мы, значит, вот этот предел, где мы сейчас находимся, это комната для крещения, для приема гостей, тут у нас и воскресная школа была. Вот, и купол, маленький куполочек на крыше загорелся, и мы все, сколько нас там было, сколько человек, 7 или 8 нас было, мы все кинулись тушить, потому что это уже последнее, что у нас осталось. И уже несмотря на то, что там свистели там осколки или стреляли, мы все равно тушили крышу. И вот это то, что мы отвоевали. Значит, тут 4 комнаты получается с коридорчиком. 3 и коридорчик 4 получается. Вот, и здесь мы сейчас и служим. Значит, отопление переделали, то есть тут тепло, нормально все, закольцовано, поэтому условия минимальные, ну, вернее, слава Богу, в общем. Как по поводу икон там, всего там, что касается службы, значит, все у нас есть, как для сельского храма, все необходимое есть, помогли нам. И Кронштадт помог, значит, Санкт-Петербург, там есть при Иоанном монастыре, значит, Иоаннова семья такое, значит, общественная организация, отец Николай Беляев, это потомок, по-моему, знаменитого Беляева, вот, генерала, вот. И они нам помогли, и, значит, богослужебными книгами, вот, тоже и материально помогли, и были, и продуктами помогали. Вот и сейчас они, мы на связи находимся, периодически нам помогают. Они.
Сейчас и Радонеж немножко под...
Вот, Радонеж, спасибо вам огромное тем людям, которые, ну, как неравнодушны, на нашу беду откликнулись и помогли. Кемерово помогло, вот, Кронштадт помог, и с Ростова Каменск-Шахтинск. Оттуда шахты, оттуда помощь была. Но, одним словом, точечно с многих мест была помощь. Вот, конечно, средства нужны большие, но, как говорят, с миру по нитке, голому сорочка. Точечно вот так присылают люди, собираем, накопили, сделали. Не стоим на месте, потому как... Когда это будет проект, когда это будет что-то там, когда еще ведь мира нет как такового. И в итоге мы на страхе риск все-таки делаем.
Ну вот ополченцы сказали, что в 4 километрах уже есть люди, которые готовы еще раз пострелять.
Полкилометра. Почему 4? Вот 0,5 километра линия разграничения. 0,5 километра от нас она находится по реке.
Ну вот, батюшка, вы сказали, что война – это как лакмусовая бумажка. Что вот вы имели в виду?
Веру людей крепче стало или слабее? Вот в этом направлении. Вот. Конечно, не секрет, что половина Донбасса нет, он выехал в Донбасс. Значит, люди слабы. Я не осуждаю, Боже упаси, я не укоряю людей, люди слабы. Вот. Кто-то может терпеть, кто-то в тылу, кто-то на передовой, понимаете? Поэтому здесь...
Кто-то может воевать, кто-то не может воевать.
Да. Кто-то может, кто-то нет, не может воевать. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Значит, тут как Бог кому попустит, так и поступает человек. Конечно... В этом проверяется тоже вера. Вот. Но вера тоже бывает двух видов. Есть книжная, а есть живая. Живая крепче вера. Вот. Я не буду сейчас расписывать. Собственно, и у Сурожского есть это расписано, Антоний Сурожский. И у Силана Афонского. Одно дело знать Бога, другое дело верить в Него. Это разные вещи. Понимаете? Вот. То есть, те, кто знает Бога, они знают, что есть. Это вера, как камень. Соответственно, вот, людей многих нет, выехали, это поломанные судьбы, это печально, трагично, ведь клин забит прямо в семью, вы понимаете, половина стоит на одном стороне реки, половина на другой стоит реки, и в итоге люди не понимают, даже на уровне семьи не понимают, значит, друг друга. Вот. Ну а кому, на каком берегу стоять, человек выбирает сам. Конечно, как данность, трудно с этим вот смириться, согласиться, вот, ну как, жило, было, вот, а общество, все, и вдруг все вот так вот, как бы, пришли, как говорят, ну как снег на голову, вот такое вот. Хотя я понимал, что что-то должно произойти, вот у положения общества состояние, ведь, по сути, тот... Ветер свободы, в кавычках, который пришел к нам с Запада, я прям так вот говорю прямым языком, люди неправильно понимают свободу. Свобода – это не вседозволенность. Свобода во Христе – это свобода от греха. И чем больше мы себя связываем внутри, тем больше мы становимся свободными. А люди свободны так понимают. Они думают, это то, что можно дозволено делать.
Да, пей, гуляй, воруй.
Вот. И поэтому общество, вот буквально перед войной я поражался. Разрушены были все институты власти, морали, права, семьи. Все разрушено. И стремятся кто-то в Европу. Напрасно кто-то стремится. Мы давно в Европе уже. У нас только закон о содомии подписать. Мы давно уже в Европе, ребята.
Даже впереди нее в некоторых.
Да, тем более на просторной почве. Это настолько может принять извращенные вещи, все это, вот это негатив этот. Просто страшно. Вот, куда бы ни посмотрел, но я вот человек своего времени, как бы, вот человек, любой человек, он сын смысле времени, я, конечно, так опять же условно говорю, и видишь мир в какой-то мере со своего копа, сравниваешь, вот, где родился второе поколение после войны, и вот сравниваешь, поражаясь просто, что стало с обществом, вообще с миром что стало. Вот. Куда бы ни посмотрел, грех, бигборд – грех, в теле звучил – грех, на слуху – грех, то музыка играет – грех. Но одним словом, ну буквально, куда бы это самое, да как этого защититься? Только молитва, конечно, упование на Бога. Грех стал нормой, он буквально воздух пропитан, вот это вот последствием этого греха, вы понимаете? Вот. И люди считают, что это уже так и должно быть нормально. Да ненормально все это, ненормально. Конечно, я не рад, что давайте там в Совдеп вернемся, все, но при Совдепе мораль была повыше. Все-таки какие-то были моральные рамки. А сейчас, пожалуйста, ну как? Человека, если нет моральных рамок, человек от животного ничего не отличается. Хуже животного становится, понимаете? Для того и даны нравственные законы, чтобы человек и был в этих рамках. Мы люди, и мы должны быть людьми. Вот поэтому общество нездорово. Конечно, нужно время, чтобы что-то понять, взвесить. Значит, найдутся мыслители, опишут все это, опишут... Напишутся книги, все, но на данный момент еще как бы поезд не приехал, то есть все еще движется, висит в воздухе, в плане, ну движется как, война не закончилась, и нет еще мира, поэтому ну, еще зависло как бы все. Вот. А коль так, наберемся терпения, Бога все промыслительно, и Бог все ко благу направляет, а коль так, наберемся терпения, вот, и будем теперь ждать, значит, к чему мы придем, потому что все это попущено Богом, и все это движется его промыслом, а коль так, у него есть замысел. Определенные. И будем, значит, тогда значит, ждать, что, конечно, к чему нас Господь приведет.
Батюшка, ну вот история вашего храма. Я смотрю, до вас здесь еще служили отец Иоанн. Да. Он же здесь и похоронен. Да. Расскажите немножко.
Он здесь похоронен. Эта стела просто стоит, как памятник. Ну, стела. Он похоронен в Новокалинного, Макеевка. Он там оттуда родом, там его матушка похоронена. Он открывал этот храм. Значит, история этого храма, здание самого храма, это не типовой храм, это была школа. Первоначально, по преданию, это лицей или дом управленческий помещика Карпова. Значит, по преданию ему больше 100 лет, 110 лет этому зданию. Помещик София, помещика Карпова. Вот было изначально. Лицей. Вот так вот, как мне передали, так вот я и передаю. Вот. Далее, значит, после революции, вот это был, скорее всего, лицей или школа была. До Второй мировой это тоже была школа, хотя есть предание, что тут был храм, церковь была. Ну, там, возможно, до помещения какое-то занимали. После войны Второй мировой это была школа, 102-я общеобразовательная школа, восьмилетка была. И когда детей стало мало в школе, ее закрыли. Вернее, по региону стало меньше детей, школы стали укрупнять, и так ее никто на баланс не взял, ее начали растаскивать. И тогда община приняла ее на свой, значит, баланс. Это было 88-89 год. Первоначально, значит, предел был и храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Так мы и оставили вот эту традицию. У нас фактически второй престол есть такой. Есть основной, это Иоанна Кронштадтского, 2 января. А дополнительно летом люди как привыкли, значит, они так и приходят на Рождество Предтечи Иоанна. Вот у нас как бы второй престол. Вот. А основной у нас храм в честь Иоанна Кронштадтского. Это уже позже, когда уже полностью храм был восстановлен, тогда уже престол, значит, был освящен в честь святого праведного Кронштадтского. Вот. Вот история краткая. Вот это здание, значит, до меня, значит, отец Иоанн был. Было еще несколько священников, которые служили здесь периодически. А я уже здесь, ну, будет 16-я Пасха.
То есть вы здесь и живете, по сути дела?
Я тут и живу, дома у меня.
То есть вы местный человек?
Я местный человек, до дома километр около, частный дом, но он забитый щитами тоже, без стекол стоит, руки не доходят, не до этого сейчас, потому как неопределенность еще и постреливает буквально 2 дня назад, опять же, что-то шумно было, не скажешь, что это тир, но шум такой неприятный, бестрелковые гранатометы и шумовые гранаты, все это вот такое, ну, неприятное. Так что мы тут в основном с сыном, со старшим мы тут и находимся, и живем. Выезжаем только, когда совсем там жарко, вот туго, когда обстановка накаляется слишком. Если постоянно вот, не досыпаешь и усталость, ну, тоже сказывается и на работоспособности, и на службе сказывается, поэтому периодически приходилось уезжать. Ну, там день-два. Вот. А так постоянно, служба у нас постоянно. Одну только службу мы пропустили, это вот когда вот 3 июля, как, или августа, то сейчас уже не припомню, когда был большой бой в Марьинке, Марьинко-Трудовске, там много людей полегло. Просто неувязка, регент не могла попасть в храм, и из-за этого мы не служили. А так мы все службы, то, что у нас было по традиции, мы все служили.
Сколько сейчас человек приходит на службу?
В среднем 80-100. Вот.
Это сейчас?
Сейчас, да.
А до этого? Ну, до войны?
150 до 200 было у нас.
Это стабильный такой приход был?
150. У нас стабильный приход был. Праздники в храме негде было даже упасть, это самое, так сказать, яблоко упасть, да. Пасха где-то от 5 до 7 тысяч у нас это вот за день проходило людей. Ну, так вот приблизительно подсчитывали. Это такие относительные цифры. А храм, так, если большой там праздник, допустим, Троица там или подобный, то на 10-й, ну, человек 300, 400, 500, вот так вот, храм был полный.
Ну, спасибо Господи, отец Александр, спасибо за ваш рассказ. А мы с нашими радиослушателями будем стараться по силам вам помогать, как и всем остальным храмам на Луганщине, на Донеччине, в ЛНР и ДНР, которые пострадали, и которые молятся за нас, и которые являются нашим передовой линией.
Я благодарю всех людей, которые откликнулись на нашу беду. Обязательно будем молиться за этих людей, поминать на бескунной жертве. Одним словом, главная молитва. Урожая нет там, где не садят. Вот. Так что будем садить. Слово, молитва. Вот оно все остальное приложится.
Спасибо, Господь. Спасибо большое. Спасибо, батюшка. Дорогие братья и сестры, мы уже собираемся в дорогу обратно. И вот наши ангелы-хранители Борис и Девятый, постоянные наши спутники, настоящие ангелы-хранители. Боря, ну расскажи, пожалуйста, как обстановка, вот на твой взгляд?
Да как, ожесточенное перемирие. Если оно вообще было, тут перемирие. То есть вот сейчас Кирилл слышал, все прекрасно. Летит к нам много, летит к нам часто. Аэропорт – это вообще тема незабываемая. Нам запрещают стрелять со всего, что больше стрелкового оружия. То есть, короче, все, что выше 100 миллиметров, все отведено. Разрешается ответная стрельба только со стрелкового, и то в случае самой крайней необходимости.
Ну, вот то, что мы сейчас слышали, и вот сейчас вдалеке...
Аэропорт.
Это аэропорт, да?
Да, они что-то там у них, не знаю, может, они там забыли кого-то, может, там кто-то там, не знаю, из укропчиков памятную медальку какую-то забыл. Но они очень сильно хотят его забрать. Это вот уже так, буквально месяц продолжается постоянно. Летит, летит, летит. В ответ только стрелковка.
В этом районе, в котором мы сейчас находимся, конечно, людей очень мало. Но сам по себе Донецк, он оживает. Мне кажется, он оживает.
Да, центр города очень много повозвращалось. Проезжают люди, общаются, люди говорят, мы по новостям смотрим, у вас все уже мирная жизнь. Да? По факту проезжаем, здесь все летит. Вот мы в данный момент находимся от украинской армии, от передней, скажем так, от крайней ихней позиции 4 километра. То есть Трудовские – это своего рода, ну, передовая позиция. То есть это, если отсюда убрать, сами видели, да, блокпостов у нас в Донецке нету уже, все поубиралось, то есть показывается мирная жизнь, Минские соглашения как блюдутся, блокпосты поубирали, остатки мы проезжали, он стоит, обычные мешки с песком. Хотя это заход в город. Скажем так, вот направление Смарянки, если они сюда пойдут, если они прорвут, пацаны сидят со стрелковкой. Люди возвращаются, но опять же, это до первого хорошего прилета, дай бог он будет, конечно. И обратно, все обратно поедут.
Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, что в конце концов Господь вразумит всех, и вся эта безумная история закончится. Спаси Господь. Будем выдвигаться. Спасибо тебе большое.
Вам тоже спасибо.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования. и операция завершится. Спаси вас, Господи!